В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Цхинвали и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кейти Боджоришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. В Грузии фиксируют рекордный показатель смертности от ковида, а церковь выступает против врачей, пропагандирующих вакцинацию.
Я лично считаю, что один человек не может заставлять другого прививаться, чем бы это ни было мотивировано. С другой стороны, я полагаю, что, скажем так, демонизация вакцинации абсолютно неприемлема.
Таможенный комитет самопровозглашенной Республики Абхазия подтвердил законность функционирования в Сухуми магазина беспошлинной торговли, что говорят эксперты.
Альгот – это самое большое зло, которое есть сегодня в Абхазии. Это абсолютно страну, оно рубит, не дает развиваться. Эти льготы ничего хорошего не дали.
Почему депутаты парламента самопровозглашенной Республики Южной Осетии отказываются уйти на каникулы?
При наличии столь весомых нарушений органами исполнительной власти законодательства Республики Южная Осетия. В данных условиях я считаю, что у парламента нет морального права уходить в отпуск.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время международных новостей. С ними вас ознакомит Нана Плеева.
События в Афганистане стали катастрофой для доверия к Западу. Их не смогли предвидеть западные разведки, заявил в четверг верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Позвольте сказать четко и ясно, это катастрофа. Это катастрофа для американского народа, для западных ценностей и авторитета, для международных отношений. Можно ли было это предвидеть? Можно ли было это предотвратить?
Боррель отметил, что изначально главной целью операции в Афганистане было победить Аль-Каиду, однако затем Запад переключился на строительство государства, хотя президент Байден этого и отрицает.
То, что произошло, вызывает множество вопросов. 20 лет присутствия в стране и чего мы смогли добиться. Сначала главной целью была борьба с Аль-Каидой после нападения 11 сентября. Однако постепенно коллективные усилия стали направляться на строительство современного государства в Афганистане. Президент Байден сказал, что это никогда не было нашей целью. Что ж, это спорное утверждение.
Боррель подчеркнул, что Запад инвестировал в афганский проект колоссальные средства, но даже это не позволило стабилизировать страну. Он призвал извлечь уроки из этого провала.
Нужно извлечь уроки из нашего провала операции по построению государства, проводимого с внушительными ресурсами. Мы тратили 300 миллионов в день последние 20 лет. 300 миллионов в день. Но в конечном счете результаты оказались весьма скромными.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам также отметил важность эвакуации из Афганистана не только западных граждан, но и тех афганцев, которые работали на западные или международные организации, сегодня опасаются репрессий со стороны Талибана. Германия и США намерены тесно сотрудничать по Афганистану. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора в среду обсудили ситуацию в этой стране. Канцлер и президент договорились о дальнейшем тесном сотрудничестве, в том числе между Бундесвером и американскими силами безопасности в аэропорту Кабула, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штефен Зайберт. Лидеры двух стран сошлись во мнении, что из Афганистана следует вывести как можно больше людей, нуждающихся в защите. После смены власти в Афганистане и ухудшения обстановки с безопасностью в этой стране, канцлер Германии ведет в Европе активную координационную работу по согласованию действий в области эвакуации из Кабула. Она провела также телефонные беседы с президентами Узбекистана, Пакистана и эмиром Катара. Цитата, в ходе этих телефонных разговоров федеральный канцлер подтвердила требования к Талибану отказаться от насилия, соблюдать права человека и обеспечить свободный проход всем тем, кто хочет покинуть Афганистан, указал Зайберт.
Эхо Кавказа. Новости.
Министерство иностранных дел Испании не ответило на просьбу России о заходе ее двух военных кораблей в порт города Сеута, испанского полуэксклава в Северной Африке. Об этом сообщает испанская пресса. Так, газета «Конфиденциаль», ссылаясь на официальные источники, утверждает, что речь шла о трехдневном визите, который должен был начаться 18 августа. Российские корабли должны были дозаправиться в Сеуте и пополнить запасы продовольствия. Одновременно планировалось, что члены экипажа могли посетить город. В соответствии с публикациями, просьба о заходе кораблей была направлена России еще в начале лета. В ответ испанский МИД затребовал информацию о маршруте и цели их плавания, на что российская сторона не ответила. Испания, в свою очередь, не ответила на российскую просьбу и таким образом не позволила судам зайти в Сеуту. Европейская комиссия признала действительными сертификаты о вакцинации от коронавируса, выдаваемые в Украине, а также в Турции и Северной Македонии. Эти документы с 20 августа будут приравнены к цифровым сертификатам Евросоюза. В то же время Украина, Северная Македония и Турция признают действительными европейские прививочные сертификаты. В свою очередь, комиссар ЕС по вопросам соседства и расширения Оливер Вархей призвал других соседей Евросоюза присоединиться к этой системе, отметив, что в общей борьбе с пандемией наши партнеры также являются неотъемлемой частью совместного безопасного снятия ограничений. Роскомнадзор направил в Тверской районный суд Москвы первые протоколы новой серии 130 штрафов о нарушении, представляющим в России интересы медиакорпорации «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» и его генеральным директором правил маркировки журналистских публикаций. Российские власти штрафуют «Радио Свобода», телеканал «Настоящее время» и другие русскоязычные проекты радио за неисполнение отдельных положений законодательства о так называемых СМИ иностранных агентах.
С международными новостями вас ознакомила Нана Плиева. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Баджоришвили. Переходим к темам дня. Сегодня в Грузии зафиксировали самый высокий показатель летальности за всю пандемию. В Минздраве полагают, что на фоне тяжелой эпидемиологической ситуации он в ближайшее время будет расти. В то же время патриархия, как и раньше, отказывается способствовать процессу вакцинации. Более того, отдельные священнослужители выступают против того, что это делают врачи. Тему продолжит Анастасия Славинская.
За последние сутки еще 4921 человек Грузии заразился ковидом. Больше всего почти 2000 инфицированных в Тбилиси. Далее следуют Аджария, Имерети и Кахети. Сегодня при этом в стране от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 58 человек. Это самый высокий показатель за всю пандемию. Только с начала августа в Грузии 770 человек стали жертвами вируса. Заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния предполагает, что следует ожидать роста летальности. Из нашей практики следует, что смерть наступает как минимум в 1% случаев от общего числа заражений. А это означает, что если у нас ежедневно инфицируются 5000 человек, из них 50 погибают. К сожалению, избежать этого, когда заражения уже произошли, невозможно. Ожидаемый рост смертности может фиксироваться в последующие дни ввиду того, что рост смертей начинается позже, после увеличения ежедневного количества случаев. В то же время, по подсчетам Минздрава, среди пациентов, попавших в реанимацию, лишь менее 1% люди, привившиеся одной дозой вакцины, и 0,3% те, кто прошли полный курс вакцинации. Другими словами, говорит Тамар Габуния, речь идет фактически о единичных случаях, при условии, что в реанимациях проходили лечение около 3500 человек. Все это, считает замминистра, указывает на то, что вакцина реально работает, защищает от госпитализации и развития осложнений. Впрочем, ряд священнослужителей пытаются убедить паству в обратном. Делает это, несмотря на официальную позицию церкви, которая, как заявляется, не намерена ни поддерживать, ни препятствовать процессу вакцинации. Аллерголог и иммунолог Бедина Кулумбегов, который регулярно отвечает на вопросы граждан по поводу прививок и вместе с коллегами участвует в различных акциях по повышению информированности общественности, рассказал, что группа священнослужителей сравнила то, чем они занимаются, с деятельностью нацистского врача Йозефа Менгеля во время Второй мировой.
Мы часто слышали, что представители церкви не хотят вмешиваться в дело врачей. Поэтому я прошу патриархию пресечь кампанию, направленную против нас, которая является грубым вмешательством в нашу образовательную и врачебную деятельность. И это вмешательство переводится в человеческие смерти.
Написал на своей странице в Фейсбуке Бедина Кулумбегов. В патриархии официальных комментариев на этот счет не делали. Не комментировали там и обращение президента Саломе Зурабишвили на прошлой неделе, призывавшей церковь благословить паству на вакцинацию. В послании патриарха Ильи II, приуроченному к празднику Успения Богородицы, который отмечается сегодня, речь идет лишь о молебнах для больных, на проведение которых патриарх благословил священнослужителей. Митрополит Ахалкалаки и Кумурдо Николос Пачуашвили сегодня вновь заявил, что способствовать процессу вакцинации патриархия не будет.
Я лично считаю, что один человек не может заставлять другого прививаться, чем бы это ни было мотивировано. С другой стороны, я полагаю, что, скажем так, демонизация вакцинации абсолютно неприемлема, как и какие-либо попытки вложить какое-то дьявольское содержание в вакцины, которого нет. Это тема медицинского содержания, так что каждый человек решает сам, прививаться ему или нет.
Сказал митрополит. А на вопрос, планирует ли он сам вакцинироваться, ответил, что не будет этого делать и принял это решение на основании консультации с врачом. Впрочем, среди духовных лиц есть и те, кто беседует со своей паствой о необходимости вакцинации.
Во время сегодняшней пандемии человек смог создать вещество для защиты от этого вируса. Мы должны радоваться этому. Мы не должны считать, что это от Антихриста. Мы должны быть благодарны человеку за то, что он придумал это для спасения человечества. А вместо благодарности мы, напротив, поносим людей, которые ради других людей потрудились, позаботились о них, не спали ночами и придумали что-то для того, чтобы спасти человечество.
Сказал во время проповеди архимандрит Дорофей Курашвили. По состоянию на 19 августа полный курс вакцинации в Грузии прошли более 258 тысяч человек, а одной дозой привились еще 625 тысяч граждан. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
К другим темам дня. Гиги Угулава возвращается. Политик, ушедший в свое время и из Единого национального движения, и из Европейской Грузии, идет на выборы мэра Поти по представлению Единого национального движения. Почему главная оппозиционная партия предпочла бывшего члена нынешним, и насколько велики шансы оппозиции преодолеть ораторское искусство премьера Ираклия Гарибашвили, выяснял Владимир Унанянц.
Бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава намерен переквалифицироваться в градоначальники Приморского Поти. На пост мэра этого города оппозиционный политик будет баллотироваться от объединения «Сила в единстве», лидирующей позиции, в котором занимает Единое национальное движение. Как ожидается, официально Угулава будет выдвинут в качестве кандидата в субботу, 21 августа. ЕНД внезапно решила поддержать своего бывшего товарища по партии, отказавшись от кандидатуры одной из наиболее активных членов нацдвижения Тины Бокучава в его пользу. Лидер главной оппозиционной партии Ника Мелия, сам намеревающийся бороться за пост столичного градоначальника, считает, что Гиги Угулава будет не только выдвиженцем национального движения, но и единым кандидатом от оппозиции.
Гиги – опытный политик, который многое повидал в политической жизни. Думаю, человек с его энергией и опытом не сможет оставаться безучастным в процессе, где решается судьба государства.
Сам Угулава пока не комментирует информацию, но то, что с Единым национальным движением его вновь что-то связывает, стало понятно с конца прошлого месяца, когда на его страничке в социальной сети Facebook начали появляться посты в поддержку Ники Мелия. Но если в политической альма-матер своего выпускника, видимо, простили за не самый приятный развод, то другие оппозиционеры к выдвижению Угулава относятся осторожно. Противники власти заявляют, что консультации по этому поводу не проводилось и пока рано говорить об общеоппозиционной поддержке выдвиженца ЕНД. Европейская Грузия о своем отношении к амбициям Гиги Угулава не так давно вышедшего из рядов этой партии не говорят, заверяя, что организация поддержит того, кто будет избран единым кандидатом путем консенсуса. Но реальное отношение к бывшему товарищу по партии наглядно иллюстрирует пост, опубликованный супругой лидера Европейской Грузии Гиги Бокерия Тамар Чергулеишвили.
Это отчаянный способ оставаться актуальным. Мне жаль, что этот человек все еще олицетворяет все то, что заставляет нормального, порядочного человека воспринимать политику как беспринципную и грязную работу грязных людей.
Гиги Гиугулава вместе с Гигой Букерия, Давидом Бакрадзе и многими другими в 2016 году покинул Единое национальное движение из-за серьезных разногласий с бессменным лидером партии Михаилом Саакашвили. Политики создали новую партию «Европейская Грузия», но в апреле 2021-го Угулава покинул и это политическое движение, заявив о намерении оставаться беспартийным, но вместе с другими оппозиционерами продолжить борьбу против олигархического режима Иванишвили. Впрочем, представители режима считают шансы Гиги Угулава стремящимися к нулю. Один из лидеров грузинской мечты Гия Вольский не видит никаких перспектив для бывшего мэра Тбилиси ни в одном из грузинских муниципалитетов.
У него действительно нет перспектив. Будь то житель Поты, Гори или Тбилиси, все знают, с кем имеют дело. Он жулик, у которого из выдающегося только голос, которым он может кричать и изображать возмущение. Больше ничего у него нет. Он обанкротившийся политик и никакой другой специальности не имеет.
В правящей партии, проводящей активную избирательную кампанию в регионах, уверены, ни один из оппозиционных кандидатов не имеет никаких шансов выиграть выборы. Правда, судя по выступлениям премьер-министра Ираклия Гарибашвили, уже ставшего лицом кампании, стратегия грузинской мечты строится на противопоставлении успехов нынешних властей и неудач предыдущих. Выступая на церемонии представления кандидата в мэры Узургеты, Гарибашвили не поскупился на эпитеты.
Единое национальное движение предлагает гражданам дестабилизацию, хаос, революцию и войны. Грузинская мечта – развитие, 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 мир и стабильность. Мы с нашей командой говорим о реальных планах, сделанных делах и тех конкретных планах, которые мы разработали. Прислушаемся еще раз к тому, что предлагают нам наши оппоненты. Национальное движение, стиль которого вы прекрасно знаете, это были террор, пытки, угнетение наших граждан и нашего народа, включая и показушные фасадные, фрагментарные проекты.
При этом грузинская мечта, уверяет Гарибашвили, сделала все, чтобы грузинское государство стало еще сильнее. По его словам, прагматичная, разумная политика властей позволила открыть стране разные рынки, в том числе европейский, китайский и российский. По мнению политолога Гии Хухашвили, несмотря на некоторую абсурдность речей лидеров грузинской мечты, у правящей партии есть серьезное преимущество перед оппозицией, так как та не проявляет практически никакой активности.
Когда мы говорим о мечте, надо сказать, что более серьезной кампании ей просто не нужно, потому что оппозиция вообще ничего не делает. Представители мечты, да, несут чушь, но они хотя бы говорят с населением, куда-то ездят. А что делает оппозиция? Они вообще встречаются с людьми, разговаривают с ними о своих планах. Хорошо, все знают, что у правительства нет нормальной коммуникации с населением. Их рейтинг, что в Тбилиси, что в регионе, очень низкий. Но что, у оппозиции с этим дело лучше? Ей что, доверяют? А если они не идут к людям, почему люди должны прийти к ним?
По мнению эксперта, сейчас единственный шанс оппозиции сосредоточиться не столько на победе в каких-то конкретных муниципалитетах, сколько на том, чтобы не позволить грузинской мечте набрать больше 43% голосов. Только таким образом, считает Хухашвили, у противника власти появится шанс объявить об утрате грузинской мечтой легитимации. Несмотря на то, что партия власти дала понять, что соглашение Шарля Мишеля больше не имеет силы, тем не менее, в случае, если оппозиция сумеет добиться того, чтобы мечта не преодолела установленный ей уже самой барьер, у противника власти появится рычаг международного давления на власть. Это единственный шанс оппозиции добиться ухода команды Бедзины Иванишвили. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
К новостям из Цхинвали. Депутаты парламента самопровозглашенной республики Южной Осетии отказались идти на каникулы до тех пор, пока правительство не предоставит акт проверки расходования бюджета российским казначейством. Если Кабмин откажется это сделать, оппозиция намерена поставить на голосование вопрос о доверии правительству. Подробности у Мурата Гукимухова.
Чтобы уйти на каникулы, депутатам не хватило одного голоса. За проголосовали 17 парламентариев, при необходимых для принятия решения 18. И задолго до голосования вице-спикер Владимир Келексаев вышел из зала заседаний. Возможно, его голос мог оказаться решающим. Вопрос о каникулах значился последним в повестке сессии. Депутаты от оппозиции заявили, что отказываются уходить на каникулы до тех пор, пока не получат ответы на свои запросы от министерств. От фракции Народной партии с предложением отложить вынесение постановления об отпуске выступил депутат Амиран Дьяконов. В интервью «Эхо Кавказа» он так объяснил свою позицию.
сложилась довольно сложная социально-политическая ситуация, которая связана с неисполнением закона о государственной гражданской службе, который был принят парламентом еще в прошлом году. Не подготовлена соответствующая нормативно-правовая база для исполнения данного проекта закона. Вследствие чего население республики, государственные гражданские служащие не получили причитающиеся им по закону надбавки к заработной плате.
Кроме этого, говорит Амиран Дьяконов, правительство отказывается удовлетворить депутатские запросы о предоставлении копии акта проверки, которую недавно провели аудиторы российского казначейства. В своих отказах чиновники ссылаются на постановление правительства от 31 марта 2015 года с длинным названием «Об утверждении положения о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в органах исполнительной власти». Дескать, из-за этого постановления чиновники не имеют права информировать парламент о результатах проверки. Это насколько возмутительно, настолько и незаконно, говорит Амиран Дьяконов.
Они при этом нарушают и закон о статусе депутата парламента Республики Южная Осетия, согласно которому депутаты или группа депутатов имеют право обратиться в любой орган государственной власти, в любое учреждение с запросом. И этот запрос должен в течение оговоренного срока представлен. При этом они нарушают и само постановление правительства, на которое они ссылаются. Ибо согласно данному положению, гриф ограниченного пользования не может распространяться на документы, содержащие сведения об использовании бюджетных средств и расходовании государственных средств. Даже в этом отношении они нарушают нормативно-правовые акты правительства, на которые они ссылаются. И в данных условиях я считаю, что у парламента нет морального права уходить в отпуск при наличии столь весомых нарушений органами исполнительной власти законодательства Республики Южная Осетия и той социально-политической ситуации, которая сложилась в республике вследствие непрофессиональных действий исполнительной власти.
Закон о государственной гражданской службе Республики Южная Осетия был принят парламентом 21 июля 2020 года. Он должен был вступить в силу с 1 января, но этот закон до сих пор не работает из-за того, что Минюст затянул с разработкой нормативно-правовой базы, не выполнил свою часть работы. То есть он должен был определить классные чины, разработать профессионально-квалификационные требования к служащим, условия конкурсов на замещение должностей, условия контрактов и так далее. Эта история со срывом задания получила неожиданное продолжение в 2021 году. 25 мая Цхинвал и Москва подписали соглашение о софинансировании заработной платы работникам государственной гражданской службы, по которому их оклады поднялись до уровня Северокавказского федерального округа. Днем ранее, 24 мая, в своем послании к народу и парламенту Южной Осетии президент Бибилов пообещал госслужащим, цитирую, обеспечить выплату зарплаты в июне с перерасчетом с января 2021 года. Конец цитаты. Но из-за затягивания Минюста нормативные документы стали появляться лишь месяц-полтора назад. Или по какой-то другой причине госслужащим до сих пор не подняли оклады. Поэтому депутат Давид Санакоев также считает, что сейчас не время оставлять правительство без депутатского присмотра. По его мнению, исполнителей необходимо призвать к порядку, вернуть в правовое русло и как-то принудить к работе. Депутат убежден, если их не поторопить, госслужащие могут не дождаться в этом году повышения окладов, говорит Давид Санакоев.
Июнь, июль, сейчас уже август проходит, и в сентябре люди не получат зарплаты, потому что еще не все готово. А мы сейчас изменения в бюджет вносим, где сидит повышение зарплаты, я сегодня спросил, например. Вот это повышение повлияет на то, что люди получат зарплаты, которые им обещали. И никто мне ничего не смог ответить. Ни представитель правительства, а от президента там никого не было. Это один момент. Второй акт проверки, акт нам дают, и поэтому Амиран Евгеньевич поставил вопрос таким образом. Если вы правительство нам законодательной ветви не доверяете, то почему мы должны доверять вам? Получается так. Мы должны вносить изменения в бюджет, мы должны принимать бюджет, мы должны принимать закон об исполнении бюджета. А вот нарушения, которые вы там совершили, нам нельзя. С чего бы это нельзя? Тем более, вы обязаны представить нам этот документ.
В результате обсуждений, говорит Давид Санакоев, оппозиционные фракции обратились к председателю парламента Алану Таддаеву, чтобы спикер передал Кабмину их требования.
Группа депутатов потребовала, чтобы нам был представлен этот акт до сегодняшнего вечера. Мы определили для себя, что это будет конец рабочего дня. Если этого не будет, тогда мы ставим вопрос о недоверии правительству.
Вы говорите, группа депутатов. Сколько конкретно человек выступает с этим требованием?
На данный момент нас 14, но может быть и больше. Тут вопрос в том, что нам хватает депутатов для того, чтобы вынести этот вопрос на рассмотрение парламента. 1/3 достаточно для этого. У нас это количество есть.
18 часов по Москве депутат Санакоев сообщил «Эхо Кавказа», что Кабмин оставил депутатские запросы без удовлетворения. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Читаем прессу.
В абхазских СМИ и блогах ищут способы обезопасить столицу от частых подтоплений, возмущаются манерами премьер-министра самопровозглашенной республики Александра Анквава и в очередной раз призывают население соблюдать меры безопасности в связи с продолжающейся пандемией. Обзор прессы подготовила наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Глава администрации Сухума Беслан Эшба считает, что для решения вопроса с частыми подтоплениями необходимо провести серьезные берегоукрепительные работы по реке Басла, а также по другим рекам, проходящим через Сухум, пишет сайт столичной администрации. Самая беспокойная река по городу Сухум – это Басла. Моментально наполняется водой. Она полноводная, бушует, когда идут дожди. Поэтому в свое время там были установлены берегоукрепительные сооружения. Во многих местах они разрушены, надо их восстанавливать. В некоторых местах надо строить новые дамбы, так как берега после многочисленных наводнений изменили форму. Одной насыпью уже не обойтись. Задача там, где возможно, восстановить, а где уже невозможно, надо строить новые дамбы и новые оградительные сооружения. И все должно сопровождаться периодическими очистительными работами по самому руслу реки. Надо придавать определенный контур движению реки, потому что если этого не делать, в районе Красного моста вода с разгона бьет о берег, где ресторан Басла, и фактически подмывается земля и выносится потом в море. Обязательно там надо устанавливать оградительные сооружения. План работ прописан. Будем приступать к подготовке проектно-сметной документации и добиваться финансирования проекта, сказал Беслан Эшба. Депутат парламента Республики Абхазия Валерий Агарба на своей странице Facebook прокомментировал ситуацию вокруг компьютерного томографа в Гудаутской ЦРБ. Считаю, что нет необходимости вдаваться в технические детали функционирования высокотехнологичного медицинского оборудования, способов и стоимости технического обслуживания, отсутствие условий бесперебойного энергоснабжения и прочих причин, приведших к поломке КТ и другого диагностического оборудования. Удивляет, а точнее поражает, как в период беспрецедентного кризиса, связанного с пандемией в Абхазии, ежедневной гибелью людей от коронавируса и постковидного синдрома, тромбоэмболия, инсульт и так далее, кстати, неотражаемый в ежедневных сводках оперштаба, как и смертность граждан Абхазии за пределами страны, власть практически бездействует или, по крайней мере, действует недостаточно эффективно, раз смертность продолжает оставаться на высоком для Абхазии уровне. Валерий Агарба подчеркнул, что население не обеспечено в необходимом объеме профилактическими препаратами, вакцинами, лекарственными средствами, актемра, артлегия, а также условиями получения медицинской помощи в стационаре, несмотря даже на принятое постановление парламента, призывающее руководство страны в экстренном порядке принять необходимые меры по защите граждан от распространения заболевания. И на этом фоне, ничего лучшего не придумав, обозначили стрелочником Нику Ачба, виновником отсутствия КТ в ковид-центре в связи с его поломкой. Фразеологизмы «мертвый томограф», «покойника нельзя реанимировать» как минимум некорректны и неуместны в данной ситуации. К тому же это не соответствует действительности. Вместо простой человеческой благодарности Нике Ачба и всем нашим гражданам, кто свои личные средства направил не только на покупку оборудования, медтехники и лекарственных препаратов, но оказали финансовую поддержку большому количеству населения в связи с болезнью, заявляют о якобы его недобросовестности в поставке КТ, да еще и публично. COVID-19 – это реальность и будет проблемой, если мы сами не поймем, что многое в нашем поведении необходимо изменить, считает главный редактор газеты «Республика Абхазия» Юрий Кураскуа. Он напомнил, что некоторые руководители страны, медики, граждане, которые уже переболели, предупреждают, просят, объясняют необходимость перестать проявлять беспечность к этому вирусу. Везде, где массовое или небольшое количество людей, шанс подхватить эту заразу высокий, если мы перестанем беречь друг друга, игнорировать призывы наших официальных и профессиональных структур, так Тогда грош цена нашему недовольству, злословию по поводу плохой работы наших медиков, нехватки каких-либо медицинских компонентов и других условий. Надеяться на то, что меня это не коснется, ошибочное предположение, еще более неправильное мышление, что за пределами республики вас вылечат обязательно, подчеркнул Юрий Кураско. По его словам, вирус COVID-19 боится только одного – дисциплины. Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плиева.
За пост мэра Поти от объединенной оппозиции будет бороться бывший мэр Тбилиси Гиги Угулав. Об этом заявила председатель Потийской городской организации Единого нацдвижения Дариджан Цхветария. Официальное выдвижение Гиги Угулава в Поти запланировано на 21 августа. Несколько дней назад председатель Потийской городской организации партии анонсировала, что от объединенной оппозиции кандидатом в мэры города будет Тина Букучава. Однако это решение было изменено. Тылавский районный суд оставил заключение обвиняемого в убийстве олимпийского чемпиона бывшего депутата грузинского парламента Зураба Звядаури. Аналогичная мера избрана также в отношении задержанного Джабы Джангирашвили. 16 августа в Цинандале были убиты 3 человека, в том числе брат олимпийского чемпиона Звяд Звядаури. Министерством внутренних дел были задержаны 2 граждан. Зураб Звядаури обвиняется в умышленном убийстве 1 человека. По информации МВД, Звядаури стрелял в мужчину, который, в свою очередь, осуществил выстрелы в его брата и нескольких других лиц. Обвинение Звядаури предъявлено в соответствии со статьей 108 Уголовного кодекса Грузии «Умышленное убийство», которое предусматривает в качестве лишения свободы, в качестве наказания лишения свободы сроком от 8 до 15 лет заключения. Джаба Джангирашвили задержан по обвинению в небрежном хранении огнестрельного оружия, что повлекло лишение жизни человека. Пресс-служба Кабинета министров самопровозглашенной Республики Абхазия прокомментировала ситуацию вокруг вышедшего из строя компьютерного томографа в Гудаутской центральной больнице. Распространенные в СМИ комментарии и заявления вокруг ситуации похожи на умышленную политизацию проблемы, говорится в тексте. В прошлый четверг, 12 августа, на заседании Координационного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией премьер-министр самопровозглашенной Республики Александр Анквап высказал мнение, что нет смысла тратить миллионы рублей на ремонт регулярно выходящего из строя томографа. В тексте также указывается, что на случай резких перепадов в сети, отключения электроэнергии, к КТ было подключено специальное оборудование, источник бесперебойного питания. Он исправно работал и ни разу не выходил из строя, обеспечивая перевод КТ в аварийный режим, в то время как именно один и тот же элемент оборудования, именно рентгеновская трубка, приходила в негодность. С учетом того, что вопрос вышел за рамки сугубо технического и превращен в политический в целях установления истинных причин столь частых поломок, правительство готово инициировать коллективное исследование с привлечением независимых специалистов, в том числе производителя данного оборудования. В любом случае, проблема с КТ-исследованием пациентов Гудаутской больницы правительством будет решена, говорится в заявлении.
С региональными новостями была Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В абхазском обществе продолжают обсуждать открытие в Сухуми магазина Duty Free для обладателей дипломатических паспортов. Критики говорят о том, что он нанесет существенный ущерб местным производителям. А вот таможенный комитет самопровозглашенной республики, ссылаясь на нормативно-правовые акты, заявляет, что магазин работает на законном основании. Продолжит тему Елена Заводская.
Сухуми напротив погрангородка, в котором живут российские военнослужащие и их семьи, открылся магазин беспошлинной торговли «Дипломат» для тех, кто обладает в Абхазии дипломатическим статусом. Этот факт вызвал бурю возмущения в абхазском обществе. Связана она в первую очередь с тем, что этот торговый объект, освобожденный от всех видов налогов, может нанести ущерб местным производителям и импортерам. Экономист Ахра Аристава ответил на вопросы «Эхо Кавказа» и прокомментировал скандальную историю. Депутат парламента Астамур Логуа, который подтвердил тот факт, что его семья имеет отношение к дипломатическому магазину, заявил, что данный торговый объект не является магазином беспошлинной торговли, а представляет собой нечто вроде магазинов «Березки», которые существовали в советские времена. Ахра Аристава не согласен с такой трактовкой и говорит, что объекты валютной торговли абхазским законодательством не предусмотрены.
Магазин по типу «Березки», которые были в Советском Союзе, там режим торговли был связан именно с валютой. Здесь режима валютных особых у нас нет. У нас есть законодательство по режиму торговли без пошлины, без акцизной, без налоговой. Без пошлины торговля в центре страны, где нет таможенного поста, это недопустимая вещь. Это просто даже те дьюти-фри, которые на границе, и там и таможня, и спецслужбы, все равно наши производители очень ощущали приход этого товара с этих магазинов. Им было, производителям, тяжело. А тут в центре страны, я думаю, что ничего хорошего в стране от этого магазина точно не будет.
Ахра Аристава пояснил, что приобретая товары в обычных магазинах, дипломаты и приравненные к ним военнослужащие поддерживали местных производителей и импортеров. Теперь же они смогут отовариваться в более дешевом магазине, и деньги будут уходить из страны.
Те же дипломаты, те же военные, те же иностранные граждане, которые находятся на территории Республики Абхазия, получая здесь зарплату, они тратили эти деньги здесь, в Абхазии, и тем самым тоже помогали нашим производителям или нашему бюджету. Теперь им открывают магазин, то есть эти деньги пойдут за границу иностранному производителю. Магазин он фактически без налогов. Максимум там будет возникать подоходный налог и налог на прибыль. Суть в том, что есть производитель пива у нас, есть производитель вина, водки. Это предприятие, где работают люди, где созданы рабочие места. И эти предприятия платят в десятки больше тех же налогов. И если появится дешевый товар, безналоговый, естественно, предприятие, которое платит налоги, оно будет в убытке.
Ахра Аристава считает, что усилия организаторов этого бизнеса были направлены на то, чтобы получить льготы. Однако он уверен, что льготы не приносят стране пользу, они мешают ей развиваться.
Процедура открытия магазина, она абсолютно элементарна. Если у вас есть деньги, вы или строите, или берете в аренду помещение, покупаете оборудование, и открываете, да тут люди потратили года. А для чего люди ходят? Для того, чтобы получить льготы. Магазин дьюти-фри, беспошлинная торговля, он как раз под льготами. Что там не надо растамаживать, там не надо пошлину платить, там не надо НДС платить, там не надо акциз платить. Да все платежи большие, тяжелые. И все это делается для того, чтобы было равновесие между иностранным товаром и нашим национальным товаром. А льгота – это самое большое зло, которое есть сегодня в Абхазии. Это абсолютно страну, оно рубит, не дает развиваться. И льготы ничего хорошего не дали стране. И уровень жизни качественнее не стал ни у учителей, ни у врачей, ни у сотрудников милиции, ни у кого.
Государственный таможенный комитет Республики Абхазия сегодня распространил официальное сообщение, в котором сказано, что положение о магазине беспошлинной торговли для иностранных дипломатических представительств было утверждено указом президента Багапша в 2009 году. Порядок выдачи лицензии на создание магазина беспошлинной торговли определяется постановлением Кабинета министров от 20 февраля 2020 года. Исполняя эти нормативные акты, председатель Государственного таможенного комитета 18 мая 2021 года утвердил порядок помещения товаров под режим магазина беспошлинной торговли для иностранных дипломатических представительств. ГТК поясняет, что в соответствии с этим режим работы дьюти-фри на КПП ПСОУ и магазинов Сухуми регламентируются разными нормативно-правовыми актами, то все требования к обустройству магазина беспошлинной торговли для иностранных дипломатических представительств были соблюдены на момент получения разрешительного документа. Никаких нарушений за время функционирования магазина беспошлинной торговли не выявлено. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Продолжаем программу. Сегодня в день 30-летия начала августовского путча в СССР наш постоянный сухумский автор Виталий Шария рассказывает о том, как вспоминают о нем в Абхазии, и констатирует, что в сегодняшней России, и не только в ней, ГКЧПистов стали ругать не за попытку государственного переворота, а за то, что осуществлена она была бездарно.
Сегодня исполняется 30 лет с начала трехдневки, которая в сознании землян и в первую очередь, конечно, жителей постсоветского, а тогда еще советского пространства, вошла как нахождение у власти ГКЧП, Государственного комитета по чрезвычайному положению. Сегодня в абхазских СМИ и сегментах соцсетей не могли не появиться публикации и комментарии на тему ГКЧП и Абхазия. Многие рассуждали о том, что если бы не путч, то Новоогаревский процесс, в котором активное участие принимал депутат Верховного Совета СССР и председатель Верховного Совета Абхазии Владислав Ардзинба, мог закончиться заключением нового союзного договора, причем Абхазия была бы по нему союзной республикой, как того и хотели десятки тысяч подписавших Лыхнинское обращение 18 марта 1989-го. Другие возражают, что это витание в облаках, причем в облаках давно минувших дней. И еще, в последние годы в России, и не только в ней, тенденцией в обществе стала реставрация. Причем эта тенденция, когда ГКЧПистов постепенно стали ругать и порицать не за попытку государственного переворота как таковую, а за то, что осуществлена она была бездарно, трусливо, с оглядкой. Поскольку Абхазия находится в российском информационном пространстве, это наряду с прочим объясняет то, что и здесь встречаются ностальгирующие по СССР с ритуальными проклятиями в адрес предателей Горбачева и Ельцина в кавычках, причем эти проклятия удивительным образом сочетаются в этих людях с убежденностью, что дальнейшее пребывание в грузинской СССР, как будто КПСС могла пойти на что-то иное, было для абхазов невыносимым. Поэтому позиция абхазского прозаика, участника Отечественной войны народа Абхазии, кавалера ордена Леона Левантия Гитцба, представляется здесь достаточно неординарной. Недавно довелось прочесть рукопись его большой публицистической работы, где он, в частности, пишет: «С приходом к власти в СССР Михаила Горбачева в стране начались кардинальные перемены. Однако выяснилось, что дружба народов, скрепленная штыками, не вечна. После подписания лидерами трех восточнославянских государств Беловежского соглашения о роспуске СССР, Горбачеву ничего не оставалось, как с этим согласиться. Горе-политологи обвиняют его в неиспользовании всех методов сохранения империи. Они имеют в виду только один способ, но открыто заявлять о нем не решаются – пролить океан крови. Заслуга Горбачева же в том, что он не допустил напрасного кровопролития». Конец цитаты. «Эхо Кавказа» поговорило сегодня с Левантием Гитцба о его мыслях в день 30-летия ГКЧП. Он считает, что это был заговор обреченных.
ГКЧП – это последняя возможность удержать власть, но время было уже не то. Если ГКЧП создали, то там нужен был диктатор вроде Сталина, который мог бы подавить это движение. Центробежные силы уже стали побеждать. Это действительно надо было пролить большую кровь.
Тут, правда, мы с собеседником немного поспорили. Ведь Сталин был продуктом своего времени. Времени жестоких классовых битв и кровавых расправ с противниками. Если представить его перенесенным совсем другое время, 1991 год, общество отвергло бы такого человека как нечто совершенно неприемлемое. Ведь время действительно было уже не то. Левантий Гизба, кстати, отнюдь не идеализирует Горбачева. Из двух известных версий, официальной, что его изоляция в Форосе была реальной, или что это была инсценировка, во время которой первый и последний президент СССР занял выжидательную позицию, он склоняется ко второй. Но правитель слабый и лукавый – это одно, а предатель, агент ЦРУ и прочее – совсем другое. Гитцба говорит:
«Горбачев сделал все возможное для того, чтобы сохранить союзное государство, но когда он увидел, его роль в чем заключается, величайшая роль, когда он увидел, что этого уже невозможно, он выступил и сказал, что с такого дня он сдает свой президентский пост».
Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
К другим темам дня. Олимпийский чемпион и участник кровавой разборки в Тинандали Зураб Звиадаури останется в предварительном заключении до вынесения окончательного вердикта. Он обвиняется в умышленном убийстве человека, и в случае подтверждения вины ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Сам Звиадаури своей вины не признает, рассказывает Серго Брегвадзе.
С раннего утра олимпийский чемпион Зураб Звиадаури, обвиняемый в убийстве человека, появился возле дома своей семьи в Ахмете в наручниках и в окружении полицейских. Сегодня состоялись похороны его брата Звиада, который был застрелен 16 августа в ходе кровавой разборки в Цинандале. Тогда в перестрелке погибли еще два человека – друг семьи Звиадаури Васил Цоцхалашвили и некий Ника Кенчошвили, которого предположительно застрелил Зураб. До завершения расследования происшествия последний останется под стражей. Соответствующее решение вчера ночью принял районный суд Телави. Сторона защиты, настаивавшая на залоге в качестве меры пресечения, сегодня заявила о намерении оспорить это решение в суде высшей инстанции. Один из адвокатов Звиадаури, Кахац Нобиладзе, в интервью телекомпании «Рустави-2» сказал:
«Тот факт, что Звиадаури не знал сторону, противостоящую им, то, что оружие у него было легально, что туда он пришел просто для того, чтобы забрать своего брата, тот факт, что его брата, Звиада, его друга, убили прямо у него на глазах, и самое главное, тот факт, что у нападавшего в руках было автоматическое огнестрельное оружие, из которого он стрелял, все это дает основание утверждать, что он действовал в рамках закона».
Вину не признает и сам Звиадаури. События того дня он описывает так. У его брата и его друзей произошла словесная перепалка с Никой Кенчошвили. Об этом ему сообщили по телефону. Он сразу направился на место конфликта, который к его приезду перерос в перестрелку. Он не отрицает того, что открыл ответную стрельбу в сторону Кенчошвили. Однако это было сделано в целях обороны, настаивают его адвокаты. Именно поэтому решение суда оставить Звиадаури в заключении не может быть справедливым, считает ее еще один его адвокат Давид Мурманишвили.
«Это насилие над человеком, который пытаются прикрывать именем закона. Он прав, а значит, это насилие над невиновным человеком. Мы оспорим это решение в апелляционном суде. И если очередное решение также не будет справедливым, мы поставим вопрос о недоверии суду. Нельзя, чтобы невиновный человек оставался в заключении».
Новых подробностей произошедшего, кроме уже известных, следствие пока не разглашает. Впрочем, как ранее утверждали журналисты телеканала «Формула», предположительная причина разборок в Цинандале – дележ земельных участков. Семья дзюдоиста Зураба Звиадаури, олимпийского чемпиона и бывшего депутата от грузинской мечты, пыталась присвоить территории, принадлежавшие Нике Кенчошвили, сообщало это СМИ. Впрочем, отец Ники опроверг эти слухи. Его сын был чернорабочим и был занят на строительстве, проходившем возле одного из объектов, предположительно принадлежавших семье Звиадаури, заявил он в интервью телекомпании ТВ Пирвели.
«Мой сын был работящим, уважаемым человеком. Он поехал туда, чтобы заработать для семьи хоть пару копеек.
Он занимался физическим трудом. Все эти слухи, что у него там был какой-то бизнес. Какой бизнес? О чем вы? Я ничего не имею против Звиадаури. Наверное, он поступил, как посчитал нужным. Но он мог сделать больше. Это не должно было произойти. Насколько я знаю, причиной конфликта стало то, что ребята, работавшие с моим сыном, развели цемент на доске. Другая группа начала ругаться. Почему его перемешали на ней? Она наша. Из-за этого началась ссора. Ники сначала не было там, он позже подключился к конфликту. Мой сын использовал оружие с целью обороны. Это оружие я ему сам помог купить в рассрочку.
В ходе конфликта погибли Кенчашвили, брат Зураба Звиадаури Звиад и его друг Васил Цуцхалашвили. В прокуратуре так описывают произошедшие события.
Васил Цуцхалашвили открыл огонь из оружия, принадлежащего Джаби Джангирашвили, после чего Ника Кенчашвили открыл ответный огонь, в ходе которого на месте были застрелены Звиад Звиадаури и Васил Цуцхалашвили. После этого участник конфликта Зураб Звиадаури смертельно ранил Нику Кенчашвили при стрельбе из огнестрельного оружия.
«Все доказательства указывают на то, что это было умышленное убийство», утверждает районный прокурор города Телави Давид Непаридзе.
Выстрел был мотивирован желанием отомстить. Конечно, сторона обвинения оценивает все доказательства, полученные с момента задержания обвиняемого и до момента предъявления вины. После изучения этих доказательств принимается решение, было ли это преступление или нет. Мы, естественно, исключаем возможность того, что это была оборона, если в данном случае он обвиняется по 108 статье Уголовного кодекса Грузии «Умышленное убийство».
Впрочем, в виновность Звиадаури отказываются верить многие известные в Грузии люди. Готовность поручиться за него высказали тяжелоатлет Лаша Талахадзе, дзюдоисты Лаша Бекаури, Варлам Липартельяни и Автандил Чхрикишвили.
«Я поручаюсь за него во всем. Если хотите, задержите и посадите меня»,
сказал Чхрикишвили, выступая вчера на суде. Схожее заявление в зале суда сделал и бывший депутат от грузинской мечты Закария Куцнашвили.
«Могу сказать, что в Грузии очень мало людей, которые бы отличались такими человеческими качествами, какие есть у Зуры. Он отличается чувством справедливости, мужеством и человечностью».
Впрочем, все эти обстоятельства на решение судьи не повлияли. Она учла аргументы обвинения, ссылавшегося на то, что Звиадаури может скрыться или как-то повлиять на свидетелей произошедшего. В случае подтверждения вины олимпийскому чемпиону грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Голоса.
Время рубрики «Голоса». Заметили ли в самопровозглашенной республике Южная Осетия рост цен? С таким вопросом к ее жителям обратилась Зарина Санакоева.
Заметили ли вы повышение цен за последнее время в Южной Осетии? И если да, то на что в первую очередь?
Я думаю, в первую очередь цены повысились на медикаменты. Особенно за последний год поразительно. То ли это было связано с проблемами ввоза лекарственных препаратов, то ли с ситуацией с коронавирусом, мне непонятно. Но цены, конечно, разительно повысились. То, что еще вчера можно было купить там за 500 рублей, сегодня можно только за 800-900 рублей приобрести. Цены на другие товары, на продукты питания тоже возросли. Это заметно невооруженным глазом. И на бензин повышение цен. Конечно, есть достаточно хорошая прибавка. Либо будет к зарплате, либо у кого-то намечается. Но есть ли смысл повышать цены настолько сильно, я не знаю. Потому что цены и пока данная зарплата людей немножко несоразмерны. Зарплаты некоторых не позволяют буквально даже купить лекарства. В Северной Осетии, допустим, цены намного более приемлемые. Я обычно даже заказываю лекарства брату там, потому что там много дешевле.
Подорожали все абсолютно. Вот заходишь в магазин один день, покупаешь, допустим, мороженое за 40 рублей. Через неделю он стоит 45, через 3 дня он стоит 50. То есть практически все, что я вижу, оно подорожало. Как только бензин подорожал, так все вместе с ним. И до этого были дорожания, не такие сильные. В итоге в среднем все продукты подорожали на 20%.
Скажите, вы заметили какое-нибудь повышение цен за последнее время в Южной
Осетии? Я сейчас деньги коплю, поэтому никуда не хожу и ничего не трачу. Конечно, поднялись цены. Очень значимо, очень. Вообще для южного региона у нас очень высокие цены. Очень. Даже в сравнении с Москвой здесь намного дороже все. Но это вы и сами знаете.
Все это заметили. Гречка, там рис. Но все это подорожало. Сметана подорожала. Сливочное масло. Ну, олшедер. Все, короче говоря, подорожало. Одежду мы покупаем редко. Ну, а за продуктами ходим каждый день. Когда раньше ты за 500 рублей могла что-то взять, а сегодня за эти 500 рублей ты можешь там масло, там несколько чего-то взять, и все, и денег уже нет. А зарплаты не увеличиваются.
А как вы считаете, государство что-то может с этим сделать?
Я не углубляюсь во все это, но я считаю, что да, потому что это государство. А кто еще может, если не они?
Вы заметили какое-нибудь повышение цен за последнее время в Южной Осетии?
На бензин и на продукты. Ну, сильно бензин не сжигается, но все равно я пользуюсь бензином, и очень бензин очень сильно подорожал. Цены, ну, то есть зарплаты не растут, остаются там что-то. Ну, вот смотрите, я 42 рубля была, сейчас 50, я приходится платить. Разница большая все-таки.
А как вы считаете, государство с этим может что-то сделать?
Должны зарплаты повысить, раз цены растут.
Зарина Санакоева специально для «Эхо Кавказа». Схинвал.
Рубрика «Панорама». И последняя рубрика нашей программы – «Панорама». Власти Белоруссии запретили спортсменам выезд из страны. Об этом сообщил белорусский легкоатлет Василий Кравченко, ранее подписавший открытое письмо спортсменов Беларуси, в котором осуждалось насилие белорусской милиции и спецназа над протестующими против режима Александра Лукашенко. За участие в акциях протеста сам Кравченко был приговорен к 10 суткам административного ареста, а в августе этого года решил вместе с семьей не возвращаться в Беларусь из поездки в Германию. Собеседник журналиста русской службы «Радио Свобода» Андрея Шароградского, белорусский политолог Виталий Цыганков.
Виталий, вот эта информация о том, что белорусским спортсменам сейчас запрещен выезд за рубеж, она официальная вообще? Откуда она появилась?
Она появилась из скриншота переписки, который публиковал в своем инстаграме известный белорусский легкоатлет Андрей Кравченко. И, как следует из общения с собеседником, этот запрет распространяется даже на выезды за счет спортсменов. И приказ касается всех видов спорта. Собеседник из Министерства спорта, отвечая на вопросы спортсменов в этом чате о том, что же происходит и почему, сказал, что министр не обязан отчитываться, по какой причине было принято такое решение. По данным СМИ, которые уже дальше стали исследовать ситуацию, ведомство распорядилось исключить финансирование участия в коммерческих соревнованиях, а также финансирование учебно-тренировочных сборов перед этими соревнованиями за счет бюджетных средств. Стоит добавить, что Минспорт официально пока не прокомментировал эту информацию, но у большинства белорусских журналистов и обозревателей есть полная уверенность, что эта информация совершенно правдивая, потому что тут, я думаю, две причины. Первая – это финансовая. Вот, например, еще в прошлом году белорусским футбольным клубам запрещали проводить летние сборы за границами Беларуси. Тут стоит упомянуть, что почти все белорусские футбольные, хоккейные, баскетбольные клубы, они находятся на государственном финансировании. Это или местные органы власти, или какие-то государственные предприятия. Вторая причина – это идеологическая. В той обстановке осажденной крепости, в которую превращается сегодняшняя Беларусь Александра Лукашенко, в той обстановке зачистки, как выражается сам Лукашенко, всех негосударственных организаций, видимо, даже поездки за границу спортсменов могут принести какой-то потенциальный скандал, стать потенциальной крамолой, ну, особенно на фоне той скандальной ситуации с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской, которая произошла на Олимпиаде.
Насколько я понимаю, со спортом у режима Лукашенко в последнее время проблемы возникали не раз. Напомните, пожалуйста, какого рода эти проблемы?
Во-первых, можно сказать, раз уж не так давно закончилась Олимпиада, что на этой Олимпиаде в Токио белорусские олимпийцы поставили антирекорд за все время выступления белорусов как независимого государства последние 30 лет на Олимпийских играх. И когда раньше в среднем было 15-12 медалей, то сейчас на Олимпиаде получили 7 медалей, только одна золотая. Это, повторюсь, абсолютный антирекорд за всю историю. Если уж происходит в стране деградация, то получается, что она происходит и в спорте. Ну и те же скандалы, как с легкоатлеткой Кристины Тимановской, те же преследования спортсменов, которые подписали письмо в августе прошлого года против насилия. И известно много случаев, когда эти спортсмены выгонялись из сборной. Некоторые самые известные, яркие, вынуждены были покинуть Беларусь. Это и плавчиха, медалистка Олимпиады Герасименя, и баскетболистки известные, и многие другие. Это также отражается на международном отношении к белорусскому спорту. Самый яркий, всем известный пример – это то, что еще зимой 2021 года был отменен чемпионат мира по хоккею, который должен был пройти в Беларуси весной, в мае этого года, и он, соответственно, был отменен. Но не только хоккей, также еще несколько федераций отменили свои международные соревнования в Минске. Чемпионат мира по современному пятиборью не прошел в столице Беларуси. Европейский союз велосипедистов отменил чемпионат Европы по велотреку. Все эти соревнования должны были пройти этим летом в Минске. Так что фраза «спорт вне политики» давно уже отжила себя, то как раз в Беларуси является таким примером, как спорт идет вслед за политикой.
На вопросы журналиста «Радио Свобода» Андрея Шароградского о запрете спортсменам белорусскими властями выезда из страны отвечал белорусский политолог Виталий Цыганков. Рубрика «Панорама». Рубрика «Панорама» по четвергам на радио «Эхо Кавказа». Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.